Здравствуйте, ребята, это Будам. Закончился конкурс Евровидения, получил я несколько интересных фидбэков. Одним словом, есть о чем поговорить. А именно, начнем с главного. Объявляем конкурс на тему «Кто похвалит Будама лучше всех?». Почему мне пришла такая идея? Человек пришел мне очень хороший фидбэк. А именно, зачитаю я вам этот фидбэк. Пишет вам слушателей с бескрайних степей Херсонщины. Я совсем недавно подсел на ваши подкасты и сразу был вами поражен. Нет, покорен. Вы классно говорите, прагматично, смело, с юморцом, но при этом всегда тактично и вежливо. И то, как вы ставите паузы или повторяете фразу, выделяйте слова по-другому, как бы давая слушателям переживать услышанное. Или подумать об услышанном по-другому, между строк, а иногда задуматься или посмеяться. И как вы просто и реалистично смотрите на мир, близко, без заблуждений, и что можете также просто передать то, что видите. И что у вас нет понтов, вас приятно и легко слушать. Слушать, как вы говорите и о чем вы говорите, одно удовольствие. Короче, вы молодец. Дальше пошла критика, я к ней вернусь. Но пока что хочу сказать спасибо. Спасибо этому подслушателю из Херсонщины. Было очень приятно услышать такую похвалу в мой адрес. И, соответственно, хочу призвать и других людей присоединиться к этому движению и красиво похвалить Будама. Вот, это будет такой небольшой конкурс. Главный приз конкурса я вам пришлю диск CD моего сына, его группы «Дипломат». Поэтому, если у вас есть какая-то идейка насчет того, как меня похвалить, пожалуйста. Но единственное условие – эти похвалы принимаются только как MP3 файлы. Я не принимаю, вернее, я буду рад любым похвалам, но если вы хотите принимать участие в конкурсе, это должно быть записано голосом MP3. В конце конкурса, так же, как я сделал с английским вариантом, с английским конкурсом, я сделаю сборник из лучших похвал Будама, и мы все вместе получим удовольствие от этого. Да, теперь вернемся к более негативной части этого же фидбэка, человека, который из Херсонщины меня так хорошо похвалил. Ну вот он пишет, но есть одна штучка, которая немножко все портит. Вот, так вот, что же не так? Моя родная страна, он пишет, Украина, с подчеркиванием на букву «и», и я украинец, это он пишет, не я пишу, с ударением на «и», а не как на «а». Вот, пожалуй, можно понять российских политиков и москвичей, употребляющих эти два слова хронически неправильно. Их можно понять, но нас простить нельзя. Нас, наверное, я тоже принадлежу к нам, не уверен, не знаю. И если говорить по-русски, я живу в Украине, а не на Украине. Ну ведь не говорите же вы, я живу на России, на Франции, или я поехал на Германию. Вы говорите в России, в Германии. Можно сказать, что я поехал на север, на Камчатку, указывая общее направление и область, на Чикагщину, но никак не на страну. Ведь едут в страну, а не на страну, а Украина пока еще страна. Или вы говорите, что опубликовать на интернете, хотя почему-то говорят в интернете. Ну и дальше немножко так. В общем, спасибо за критику, конечно. Критика не обидная, деловая, но я хочу все-таки ответить. Понимаете, ребята, вы вдруг внезапно стали говорить «в Украину», хотя я вырос на классиках в Украине, и я знал, что надо вообще правильно говорить «на Украину», а никак не «в Украину». В доказательство этого прочту вам стих известного вам классика, а именно Тараса Григоровича Шевченко. Стих называется просто «Заповіт». Для москалей скажу, что это означает «завещание». Итак, заповіт исполняет Будам. «Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій». Заметили? «На вкраїні милій». «Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. От, пожалуй, лучше, чем Тарас Григорович, не скажешь. Конечно, отдельного внимания заслуживают не только слова «на» в «Країні милі», но вот эти вещи. Вот он все ждет. «Як понесе з України у синєє море кров ворожу». Тут, конечно, интересно бы услышать мнение подслушивателей, что это за кров ворожа имеется в виду. У меня есть некое подозрение, что это такие типа как я. Но хотелось бы как бы подтверждения от знатоков поэзии. Одним словом, ребята, Тарас Григорович для меня авторитет. Он жил по понятиям, по украинским, и пока что я буду как бы сверяться с ним во всем. И «на» в «Країні» не считаю криминалом. Что касается других вещей, которые мне были приведены, что вы же не говорите «на Германию поехал» или опубликовать «на интернете». Тут можно, конечно, принять эти замечания, но, к сожалению, я уже стал думать по-английски очень часто, почти всегда. И по-английски это звучит «on the internet». И поэтому иногда я автоматически просто перевожу это как «на интернет». А вот эти примеры «на» или «в» тоже не всегда правильно или не всегда используются так, как кажется это логично. Вот, например, по-английски говорится «I am on the bus». Это не значит, что я сижу на крыше автобуса. А это значит, что я просто еду в автобусе. Хотя, казалось бы, почему же вы говорите «on the bus», «I'm on the bus»? Кто знает? Я не лингвист, я не знаю. Вот, так что примеры вот еще какие. Это вообще доходит до маразма, конечно, до абсурда, я бы сказал, когда переводят с английского на русский дословно. Особенно весело получается, когда наши детки здешние, которые выросли в эмигрантских семьях, и, в общем-то, русский у них есть кое-какой, конечно, мы стараемся его сохранять, а все-таки они-то думают по-английски, и иногда такие переводы бывают довольно интересные. Вот недавно звонил мне мой младший ребенок и говорит мне по-русски: «Положи маму на телефон». Ну, я, конечно, все понял, о чем идет речь, даже не улыбнулся, а понял то, что он переводит просто с английского. А по-английски эта фраза звучала бы так: «Put mom on the phone». «Put mom on the phone». Это означает «дай маме трубку». А, конечно, если переводить просто с английского на русский, получится «put». Ну, это может, например, «положи». «Put mom on the phone». «Положи маму на телефон». Вот он так и сказал. Претензии есть, претензий нет. У меня, по крайней мере, претензий нет, хотя мы стараемся, чтобы язык у них был все же получше. И даже на курсы всячески отдаем их. И вот, в частности, мой ребенок младший даже писать, читать умеет по-русски тоже, что не характерно. Следующая темка нашей дискуссии сегодня – это музыка. А конкретнее это будет в основном Евровидение, которое произошло на этой неделе в Москве, и вчера был финал. Что вам сказать? Финал красиво был сделан технически. Конечно, Россия там влетела в копеечку, по деньгам они попали, как я уже понял. Но как шоу это было сделано неплохо. Качество музыки, конечно, оставляет желать лучшего. Несколько скажу своих комментариев. И еще дополню их некими высказываниями своего старшего сына, который же как раз и играет в группе «Дипломат». В общем, он всегда, когда у нас, скажем, по телевизору был какой-то концерт из России, там популярной музыки, он всегда очень так скептически улыбался, проходил мимо, никогда его не интересовало даже посмотреть. Он всегда говорил, что это что-то такое, что, в общем, ужасно, и слушать это невозможно. Что типа чистая попса, очень плохо сделана, и неинтересно это все. А тут, получилось, он был у нас дома в эти выходные дни. И вот мы сидели пару раз, мы сидели за столом, обедали, и как раз шло и или Евровидение, или вторая была интересная такая тема. Я поставил запись концерта Аллы Пугачевой, мне дали в Союзе, как концерта, который она пела в связи с ее 60-летием в Москве. Вот это было месяца два назад или полтора, не знаю. И вот он делал некий комментарий. Но что касается Евровидения, то, что он заявлял, как, а я же его, конечно, все время спрашивал, ну скажи, ну вот как тебе эта песня, а это хорошая, а вот это тебе нравится? Ну вот он мне и отвечал. Конечно, если бы я к нему не приставал, он бы в основном проигнорировал это дело. Он говорит, что эта музыка не моя, меня это не интересует. Большинство песен, говорит, абсолютно одинаковые. Говорит, можно взять слова из одной песни и спокойно поставить ее в другую песню. И, в общем, ни одна, ни другая песня из этого, песен не потеряют этого. Теперь, что он еще сказал? У него тут есть друг один, который записывает биты. Это такие ритмические заставки музыкальные. Он говорит, подавляющее большинство вот этих исполнителей, которые здесь на Евровидении, похоже, что песни так и были сделаны. Был сделан какой-то бит, немножко аранжирован, написаны были какие-то глупые слова. И все, вот вам была и песня. В некоторых случаях он не понимал английского. Вот, например, когда вышла барышня из Украины, он меня начал спрашивать, на каком языке она поет. Я говорю, ты что, на английском? Он начал внимательно слушаться, говорит, начал потом иногда вылавливать какие-то английские слова, но говорит, это не английский. То, что она поет, это что-то непонятное. Хотя она думала, что она поет по-английски. Что еще? Что касается, на этом Евровидении было всякие волнения на тему гомосексуалистов. Там была, как обычно, группа на улице, которая протестовала там против чего-то или требовала, чтобы их заметили. И милиция их останавливала. Ну, типичная ситуация. В принципе, я не знаю, как в Москве это происходит, но у нас, в общем, к гомосексуалистам и лесбиянкам относятся абсолютно спокойно. Хотя очень часто кажется, что они сами нарываются и сами ведут себя вызывающе. Хотя иногда и напрасно. И в связи с этим, вот когда мы смотрели это Евровидение, опять же, мой ребенок сразу же безошибочно, ну, я думаю, что безошибочно, он мгновенно указывал, что вот этот гомосексуалист, и этот гомосексуалист на Евровидении. В частности, тот человек, тот парнишка, который победил в Норвегии, он сразу сказал, вот посмотри, ну, это же явно гей. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, как ты можешь этого не видеть? Он увидел то, что он гей, он говорит, сразу. Вот он просто посмотрел, он говорит, да, это гей. А потом у него пошли какие-то жесты, которые я, честно говоря, не понимаю. А он мгновенно говорит, вот ну посмотри, как он делает рукой, как он делает это, как он делает то. Говорит, если бы я на концерте хоть сделал бы пару таких движений, то все сразу бы решили, что я гей. Он говорит, ну это, конечно, очевидно всем. И говорит, все мои приятели мгновенно это видят. Тут еще есть такое словечко «фэг». Оно считается обидным. Гей называют «фэг», F-A-G. Он говорит, если бы я такое делал, все бы сразу сказали бы, что я фэг. Ну, я не вижу. И самое интересное, потом было выступление, вернее, короткое интервью, я зачитал Associated Press, который давал этот норвежец, который выиграл. И он писал, в частности, что я не понимаю, зачем эти геи выступали вот так за пределами этого дворца. Как раз-то главный парад геев был здесь внутри. Я уже не знаю, теперь, вспоминая эти слова, может быть, он имел в виду и себя тоже. Одним словом, вот такие вещи. Теперь, кто мне понравился на этом Евровидении? Мне понравилась эта барышня из, как она называется, из Англии, Джейд. Мне понравился победитель Тора, кстати, вот этот Александр Рыбак. Он сделал хорошее шоу, приятная музыка, хорошо сделана. Скрипочка, хорошо, вообще номер в целом был хорошо сделан. Он такой приветливый был мальчик. И то есть я считаю, что он получил первое место заслуженно. Остальные были действительно пониже. Хотя вот одна была певица из Англии, из United Kingdom, Jade. Эта девочка, конечно, ну просто на голову выше всех, как певица. То есть все остальные – это детский лепет на лужайке на этом Евровидении. Она, к сожалению, заняла только какое место? 5-е место. Может быть, конечно, они слишком переоценили важность Эндрю Ллойд Вебера. Вот, конечно, он выдающийся человек, только за Иисус Христос суперзвезда, ему можно было поставить памятник. В свое время это был переворот, я помню. Но они, наверное, как бы переоценили свои возможности, шоу они не сделали, вот как шоу. Вот она шикарно спела, и, несомненно, она будет, у нее будет карьера классная, если она, конечно, на наркотики не подсядет, но шоу не было. И я не знаю, почему ей 5-е место, я бы ей дал бы 1-е место, а Александру Рыбаку я бы дал 2-е место. Девочка из Исландии тоже хорошо выступила. В общем, считаю, что законно она стала призером. Что я не догоняю полностью, это Азербайджан. Что это такое? Кому они заплатили, чтобы занять 3-е место? Ну, ни музыки, ну, ни слов. Always in my mind, always in my heart. Всегда у меня в мыслях, всегда в моем сердце. Более банального ничего нет. Музыка слащавая. Здесь есть такое словечко cheesy. Нехорошая ни музыка, ни внешность. Ну, он уж вообще непонятно кто. Я не имею ничего к жителям Азербайджана, но это не музыка. Это не музыка, и каким образом у них получилось 3-е место, для меня стала 2-я загадкой из Евровидения. Первая загадка для меня была, каким образом Сердючка заняла 2-е место пару лет назад. А вот это будет 2-я загадка, которая, наверное, никогда не будет разрешена, я не понимаю. Просто не понимаю. Кого я еще выделил бы из этого шоу, из Евровидения? Мне понравились ребята из Хорватии, хорошо спели, красиво. Девочка из Албании хорошо спела. Ну вот, пожалуй, все, больше выделить некого. Просто некого. Настя Приходько разочаровала меня в этот раз. В принципе, девочка с подающей надежды, но ничего не показала особенно. Они надеялись, что вот это компьютерные эти трюки, которые ее состарят, сделают работу, но нельзя просто стать как столб, отпеть песню и надеяться на компьютерные трюки и на то, что ты хозяйка этого конкурса Евровидения. Настя заслуженно находится в середине таблицы. Девочка из Украины тоже, в общем, надеялась. А девочка из Украины, наоборот, надеялась, вероятно, на вот эти все эффекты. Там у нее барабаны были, какие-то круги, там какие-то конструкции сложные. Не понравилось мне на это. Светлана Лобода тоже никакая. Не певица. И, скажем, последнее место. На последнем месте кто тут? Финляндия. Вот тоже сидел ребенок мой, и я ему говорю, вот посмотри, вот эти ребята на последнем месте. Они только начали петь, говорят, ну, неудивительно. Они пытаются петь рэп. Рэп петь – это огромное искусство. Во-первых, это черная территория, он говорит, туда лучше не соваться. Я ему говорю, ну как же черная территория? Ну и белые иногда там поют, тоже неплохо. Ну, например, я ему говорю, Eminem. Ну он говорит, да, Eminem, конечно, это исключение, но он наверняка лучше, чем, наверное, половина черных рэперов. Но он говорит, что быть рэпером – это огромное искусство. Он говорит, я не говорю о таких, которые там, ну, которые низкопробные, поют непонятный набор слов. Он говорит, хорошие рэпы имеют шикарный запас слов. Он говорит, типа, например, взять этого мультимиллионера Джей Зи, у него шикарный запас слов, и он импровизирует все это. Он пишет эти слова, которые в результате имеют некий смысл, ритмично звучат. Все берется из головы там на концерте. А говорит, чтобы так делать, это надо иметь шикарное образование, подготовку, эрудицию и все остальное. Поэтому, говорит, это жалкое подобие вообще рэпа. То есть они сделали это, говорит, и не рэп, и рэп, и речитатив какой-то. В общем, Финляндию на последнем месте он одобрил. И еще одна вещица. В перерывах с Евровидением я поставил запись вот концерта Пугачевой. И тоже мой сын сидел, Юра, я ему говорю, ну посмотри, вот Пугачева, мы с ней выросли, у нас, мы ее любим, а для нас она целая эпоха. Меня интересует твое мнение, человека, который не знает, что для нас значит Пугачева, а просто оцени ее, вот посмотри на концерт, посмотри, как она, послушай, как она поет, что ты можешь сказать. Вот, ну, говорю, не забывай, конечно, что ей 60 лет. Он говорит, он ее послушал, говорит, да, конечно, вокал у нее сильный, несомненно. То есть это он выделил сразу. И я говорю, ну, а пошел бы ты на ее концерт, если бы она приехала, скажем, в Америку. Он говорит, я не пошел, это такие песни женские, он говорит, для женщин. Если, говорит, там, я бы был там с барышней, там, и барышня нравилась бы Пугачева, с ней бы я пошел на концерт. А сам, говорит, не пошел бы. Ну, вообще, говорит, да, вокалистка, она хорошая, вот такой сейчас. Я ему говорю, сейчас у нее голос подсел. Он говорит, нет, это как раз неплохо. Это вот такой, как он говорит, raspy, такой голос, такой хрипловатый. Он говорит, это, в общем, неплохо. Хотя, говорит, это красивее звучит, когда такого типа голос у мужчин. Вот, в общем, ребята, Пугачеву он одобрил. Она приезжает сейчас, тут недалеко от нас есть город, называется Atlantic City, там, где все казино стоят. Одно из популярных казино там есть, называется оно Taj Mahal. Это казино, куда периодически приезжают русские команды. И вот, в частности, Пугачева приезжает. Не то в конце мая, не то в июне, не помню. Вот с этим турне, вот она там даст один концерт. Ну, честно говоря, при всей моей любви к Пугачевой не могу потратить такие деньги на билет. А именно там билеты в первых рядах стоят по $300. $300 сходить вдвоем – это 600. Пойти там поужинать в приличном ресторане – это еще надо там долларов 200 оставить. В общем, $800, чтобы съездить посмотреть Пугачеву, при всем моем желании, при всем моем уважении к тому, что она сделала, жалко, пока жалко. Еще я не на том уровне, чтобы это делать. А покупать билеты по $100 и сидеть где-то в конце, в большом зале, не хочется. Зачем? Не хочется. Ну, вот так. И последняя такая темка, небольшая, но такая серьезная тема. Мы были вчера в гостях, на ужин ходили. И там была одна пара, в частности, и вот этот мужик сказал, давайте, ребята, выпьем за День Победы. Все-таки это был большой праздник, недавно он прошел. И это как бы из всех праздников советских, он говорит, я уважаю этот наибольше. Мы выпили, конечно, это праздник действительно серьезный. А жена его, этого парня, сказала, она говорит, вы знаете, я, говорит, до сих пор не могу понять, как такое могло произойти в Германии с образованными людьми. Как за несколько лет из образованных людей можно было сделать таких животных, которые пошли в чужую страну и просто убивали, как садисты, женщин, детей, мужчин, стариков, всех. Мы на эту тему стали рассуждать, конечно, обсуждать это все. Вот там, конечно, вспомнили Бабий Яр, вспомнили, сколько они евреев там уничтожили, а в конце, когда они уходили из Киева, там уже и не только евреи были, просто расстреливали и сбрасывали тела в ров. Там где-то сжечь хотели их еще тоже, или, может быть, пытались сжечь, чтобы замести следы. Как это могло произойти? Каким же это лидером должен быть Гитлер, чтобы так промыть мозги всей стране, всей Германии, чтобы объяснить им, что они высшая раса, что все остальные – это люди, которые могут, наверное, быть на уровне животных, которых можно расстреливать тоннами. Понять это очень трудно, тем более это все-таки 20 век, не какие-то там средние века, где люди были темные. Понять это было очень трудно. Но, с другой стороны, я поднял другой вопрос. Мы часто вот здесь считаем о каких-то терактах в других странах. Вот, в частности, в Ираке. Чуть ли не каждый день в Ираке какой-нибудь из них же пойдет, обвяжется там каким-то поясом со взрывчаткой и там взорвет своих же. Ну, не совсем своих же, они там знают. То есть они там разделились на суитов, шиитов, и одни взрывают других. И вот я ему говорю, я им говорю вчера, ребята, вот вы мне скажите честно, вот вы читаете эти новости в газете, вот там такое-то в Ираке, пошел, обвязался, взорвал, 3 человека погибло. Вы вообще очень переживаете за этих людей. Я говорю честно, что я как бы уже привык к этому и читаю спокойно. А почему так? Почему мы не переживаем за этих людей? Они ведь тоже люди. Разве тот факт, что они иракцы и мусульмане, делает их людьми второго сорта? Совсем нет. Но ведь мы привыкли, мы, конечно, не дошли до такой степени, как дошли в Германии фашисты. Но ведь мы тоже как бы движемся, может быть, не движемся, может быть, мы одной ногой стоим в этом. Когда мы рассматриваем людей другой национальности, религии или расы, как людей второго сорта. Да, мы не идем убивать их, хотя кто-то может сказать, Америка туда полезла. Глупая война, глупая. Может мне не писать комментарии, я считаю, что туда ходить не надо было с войной. Но все же подумайте, покопайтесь у себя в голове. Рассматриваете ли вы людей другой национальности, как людей второго сорта? Если бы надо было принести вред кому-то, думали бы, разграничиваете ли вы людей, этих или тех, скажем, этого не жалко, а этого жалко. Если вы в себе найдете такие мысли, значит и у вас мозги промыты. И Россия движется тоже в эту сторону, причем, мне кажется, они движутся сильнее и сильнее. Как всегда идет охота на ведьм, как всегда идет натравливание, вернее, народу пытается объяснить, что есть люди неких национальностей, которые второго сорта, которые являются причиной всех проблем. Ну, там, евреи, это понятно, это было всегда, но я даже сейчас не об этом говорю. То, что сделали с грузинами, как из грузинов сделали врагов, то, что происходит в Чечне, когда в Чечне выпаливали там дома, улицы и все что угодно, невзирая ни на что. Жалко ли вам было чеченцев? Как вы думаете? Честно скажите. Когда у них женщин и детей уничтожали, вам было их жалко? Подумайте, надо ли, стоит ли себя выделять и обвинять людей, считать других людей людьми второй национальности, или второго сорта, я имею в виду. И теперь вернемся уже, забудьте об убийствах. Давайте не говорить об убийствах, но давайте вернемся к промывке мозгов. Вот то, что называется общество потребления в Америке. А ведь это разве не из той же оперы? Только тогда Гитлер научился манипулировать мышлением людей так, чтобы объяснить им, что они высшая раса. А здесь нам объясняют, что потреблять это правильно. То есть тоже идет промывка, но по другим направлениям. Объясняют очень четко, очень умело, по-научному, привлекая сильных психологов, как я уже когда-то упоминал племянника Фрейда, допустим, Берней, который знал всегда точно и правильно и давал консультации на эти темы, как, например, продать машину, чтобы не просто рассказать, что вот эта машина, вот эта новая модель, у нее больше, сильнее мотор, и в нем столько лошадиных сил. Вот так ты машину не продашь. А вот он научился, на какие нотки в мышлении людей нажимать, чтобы объяснить, что вот с этой машиной ваша жизнь станет лучше, качественнее. Вот такие вещи. Это все из одной оперы. Только в одном случае это приводило к таким трагедиям, когда убийство миллионов людей, а в этом случае это приводит к тому, что люди находятся в постоянной гонке за какой-то синей птицей, которая недосягаема, но они все пытаются вот-вот, еще немножко, еще чуть-чуть поднатужиться, немножко взять побольше долгов, чтобы у нас было так же, как у соседей Джонсов. А здесь говорят, что у соседей Джонсов всегда трава зеленее. У них всегда чуть-чуть лучше, и хочется их догнать. И покупаешь, хотя тебе это не нужно, а ты все покупаешь и покупаешь. То есть промывка мозгов идет полным ходом. Вот так я каким-то образом съехал с Дня Победы, с фашизма, на то, что происходит с массовым сознанием уже сегодня, в наше время. Вот на такой грустной, но откровенной ноте я и закончу сегодняшний подкаст под номером 92. Будьте здоровы, дорогие! С удачным вас окончанием Евровидения! С вами был Будам.